этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость — полковник КГБ СССР в отставке, ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Сергей Шестов. Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
Тема — ситуация на Украине. И за последнее время, я думаю, не только я, а многие слушатели много чего наслушались, и вот настало время послушать эксперта. Первый вопрос, Сереж, к тебе. Почему не ввод войск? Почему не еще какое-то название, а именно специальная военная операция?
Хорошо. А можно я похвастаюсь на секунду?
Давай.
Я завершил уборку на участке картофеля. Хороший картофель.
Все. Поздравления тебе от имени всех.
Спасибо. Значит, я попробую начать с самого начала, да, там с 24 февраля. 24 февраля мы начали военную специальную операцию по старым, по прежним меркам, чекистско-войсковую операцию. Смысл этой операции уже объявлен, естественно. Демилитаризация, деоккупация, я бы сказал, еще и несколько «Д» можно к этому прибавить, но это основные.
И денацификация.
Денацификация, вот эти все «Д», 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 «3Д», там, «4Д», вот. Чекистско-войсковая операция заключается в том, чтобы поразить противника малыми средствами без объявления войны. Но малое средство – это такое безобидное вроде название. Всеми доступными средствами без объявления войны. Вот так будет, наверное, правильнее. То, что это происходит на территории другого государства или других государств, это ничего не означает. Мы это уже проходили. Во время чекистской войсковой операции на территории Чечни мы также задействовали многие другие территории, других стран. По всему миру мы проводили в целях достижения успеха этой операции по всему миру. То же самое и проводим сейчас. Чем отличается основное отличие от объявления войны? Объявление войны для нас, скажу, это самое главное, мобилизационный период. Введение чрезвычайной ситуации и прочее, да? Такого у нас на нашей территории, в нашей стране не проводилось. Мобилизацию мы не объявляли, не вводили никакого рода режима. К сожалению, даже в самых приграничных районах, где частично можно было бы и ввести определенные законы военного времени. Но это тоже не беда. Вот это основное отличие, то, что касается нам. Мы ходим в театры, я повторяю здесь Путина, мы ходим на мероприятия, веселимся, праздники отмечаем, грустим, живем на нашей территории, ну, практически полной жизнью. Лишь только, значит, усилили работу по так называемой пятой колонне. Это и заметно. Разбежались, поутихли, гавкают из-за бугра. Те, кто гавкает здесь, получает хоть минимальное, но свое. Ну, лиха беда начала, а там, если будут продолжать на нашей территории продолжать гавкать, и не только на нашей, будем доставать. Работа есть работа.
Это все входит в специальную военную операцию.
Специальную военную операцию. Да? Вот что я непонятного сказал. Меня не поражает, а может быть, я где-то и даже доволен, что население через говорунов по радио, по телевидению, в прессе, везде, в интернете кричат: давай, давай, больше, больше, больше. Больше усилий, больше нанесения ущерба. Я думаю, прежде всего, наши говоруны, как бы патриоты, они несколько неправы. Все-таки мы осуществляем эту работу на территорию, где проживает огромное количество, смело можно сказать, до 50%, ну, таким вульгарным словом, наши люди, да, испорченные, подпорченные, или наоборот, патриотичные. Ну, ребят, я к россиянам обращаюсь, кто живет на этой территории. Ну, что мы их будем хлестать? Вы думаете, мы не способны сравнять все там с землей? Способны. Напомню, под Львовом приняли решение, необходимо было бункер подземный советского периода разрушить. Так разрушили, что его уже не восстановишь, даже если захочешь, да? Последний вот вариант, это когда шлюзовые, часть шлюзов или чего-то там, перемычек, плотины накрыли и вызвали огромное затопление. Пришло время, раздолбали теплоэлектростанции, там газовые, ну, то, что надо было, то и разбомбили. Вы что хотите, чтобы мы ковровым бомбометанием территории, которая называлась Украиной, превратили в Дрезден или в Гамбург? Ну, зачем уподобляться нам, наших любимцев, англосаксов? Ну, побойтесь Бога, хоть чуть-чуть.
Вот и ты сказал про тамошнее население. Означает ли это, Серёж, что 50%, о которых ты говорил, им прежде всего нужен порядок, чтобы в доме было тепло, чтобы дети ходили в школу, а дети постарше могли учиться в институте?
Я думаю, это касается всех жителей планеты, чтобы было тепло, уютно, дети ходили в школу, старики сидели на лавках или где они там загорали на пляже. Лёнь, это же житейское дело. Но не надо так требовать, чтобы их долбать-то. Где надо, мы противника долбим так, что мама не горюй.
Слушай,
более подробно под этот контрнаступ или это наступление украинских вооруженных сил. Это не контрнаступление, это прямое наступление на наши отвоеванные, завоеванные территории. Вот и все.
А речь идет, опять же, стараниями, как ты их называешь, говорунов, что мы потерпели поражение, мы отброшены, этого не хватает, тому не хватает, автоматы все 47-го года прошлого века выпуска. И я тебе хочу сказать, что когда постоянно долбят вот это вот, я думаю, это действует все-таки.
Ну, это, естественно, это такое мычание, ворчание, блеяние действует. Давай я все-таки начну со стратегического замысла.
Да.
Стратегический замысел, про все демо уже поговорили, но это не только это. Это самый основной для меня, ну, не самый, а один из основных, это заверение Путина Западу, так, да, в общем, скажу англосаксам, что мы поможем провести декоммунизацию и на их территориях. Вот это еще мы не догоняем. Мы говорим об автоматах там какого-то времен Петра Великого, а лучше бы в тему-то обсуждения загонять уже пора, более активно. Мы поможем декоммунизировать все территории после Великой Отечественной войны. Это территории Польши, это территории Прибалтики, это же касается и территорий Молдавии. Так что работы-то много, очень еще много. Я говорил, что это не на год, не на два, и не на пять, и не на десять по некоторым местам.
Вот это...
Придется трудиться очень долго.
Ты абсолютно был прав, и я поначалу это упустил. Никогда никто не называл сроков. Даже приблизительных никто не называл.
Нет, мы называли, что это многие десятилетия.
Угу.
Вот это сроки, это реальные сроки, это многие десятилетия. Вот. А потом смотри, поняли наши подопечные, Германия стала говорить о польских землях, польские о еще каких-то землях, эстонцы, Литва, они тоже стали потихонечку говорить, а не забрать ли чего нам и не отберут ли у нас. Вот эта тема для обсуждения, вот это сейчас должно, мне кажется, интересовать граждан нашей страны, я бы сказал, державы. Вот. А как же мы дальше-то будем? Да, вот что ж, так и оставим поганым земли, которые кому-то подарили, а кому-то кто-то незаконно их занял, да? Нет, это надо порядок наводить. Вот это, мне кажется, дума россиян должна об этом быть.
Скажи, пожалуйста, вот если мы принимаем то, что ты только что сказал, как стратегический план, означает ли это постоянные контакты, ну, то, что у нас называют сейчас коллективный Запад?
Это обязательно, обязательно. И дипломатическая работа, которую все хают, и работа спецслужб, вообще всех спецслужб, включая даже МЧС, на это тоже должны быть нацелены.
Понимаете? Слушай, но вот...
Трындеть о том, что не хватает беспилотников, автоматов, каких-то подгузников или прочее. Давайте так, армию мы свою оскорбляем. Армия оснащена всем. Включая этих пресловутых беспилотников, где и сколько надо делается. Знаете, а вот изо дня в день вот так вот ведут наши военные специалисты, наши, которые за все это, да, не хватает. Все программы, без исключения, Первый канал, Второй канал, в какой-то степени НТВ тоже, да, ну не в какой-то, а в достаточной степени, не хватает. Но это же тоже надоедает, а это оскорбляет армию, тыловые подразделения армии. Да, в ЛНР, ДНР, вот в этих союзных нам, да, военных формированиях, многого чего не хватает. Но давайте вот посмотрим вот так. Они привыкли, прежде всего привыкли чувствовать и видеть понимание своих вооруженных формирований, да, как они говорят, милицейские или полицейские, да, вот эти силы, по-своему. А ведь армия, российская армия, ей не очень нравится, когда существует слабенькое, но параллельное мнение, как нужно воевать, как нужно снабжаться, да, вот. А должно быть единоначалие, единые системы поставок и прочее, прочее. Это все наживное. Я не критикую подразделения ЛНР, ДНР и другие, которые будут появляться. Это жизненный этап. Они должны расти, вырастать, да? Должны приходить к какому-то осознанию. Вот в этом вот беда. Потом, они у нас официально, да и неофициально, не состоят на довольствии Министерства обороны. Министерство обороны помогает, но они до сих пор официально еще не включены в довольствие по всем видам, да? Это не составная часть Министерства обороны. И это сейчас нам необходимо. Так же, как они говорят, мы хотим в состав России войти. Я думаю, рановато. Приведу один аргумент. Смертная казнь у нас притушена. заморожено, да?
Ну, да.
А у них работает. Ну, вот давайте сейчас ЛНР, ДНР. Вот завтра примем, да? И что с этой смертной казнью делать? А она необходима?
Ну, да, в условиях военных преступлений...
Ну, тогда это надо касаемо всей России, территории России принимать. Тоже еще не время и не так. Я постоянно, особенно в разговорах с тобой, ну и по радио я говорил, мы сейчас просто-напросто заняты раздуванием лягушки, мировой лягушки. И смотрите, как выползает. Сначала условно какие-то там джавелины, автоматы, противогазы. Да,
слушай, знаю, извини, да. Серёз, ты мне, по-моему, даже мы в эфире об этом ты говорил, но не грех лишний раз повторить, ты очень низкого мнения о джавелинах был.
Ну, это крайне неудобно. Насчет бронебойности, ну, посмотрите на это, таскать с собой за горбом больше по габаритам, не по весу, а по габаритам больше тебя. Ну, это крайне неудобно. Это стационарное, скорее всего, полустационарное оружие.
То есть это никак не индивидуальное противотанковое средство?
Ну, она вроде бы индивидуальная, но лучше бы такой не было.
И...
Ну, смотрите, наш гранатомет, простой РПГ с 50-летней давности, да? Компактный, удобный боезаряд, боезапаса много к нему, да? Труба. По эффективности современные РПГ модернизированные, они эффективнее этого джавелина. По бронебойности. А то, что вот эта мандула, ты ее выпустил и забыл, и она обязательно прилетит, да еще сверху на какой-то бронеобъект. Ну, это есть достоинство, но оно такое минимальное. Ну, вот, просто минимальное.
Слушай... Да,
они сами уже отказываются от этого. Я не про украинцев, а про америкосов говорю.
Ага. А я читал американскую статью про танк «Абрамс». Ну, естественно, это лучший танк в мире, и И самый страшный для него враг, это американцы писали, это РПГ.
Да?
Реактивный противотанковый гранатомет, которым, вот, кстати, они приводили какие-то примеры войны в Ираке.
Но.
Иракские танки, эти абрамсы их, жгли, разбивали, да, как хотели.
Ну, Лёнь, это давно по Сирии известно, не только по Сирии. Ну, представь себе воина, да, гранатометчика. Ну, с реактивным зарядом. Наш РПГ, который эту трубу имеет, и 5-6, а если еще у него помощник есть, то там до 10 зарядов, да, может быть.
Угу.
Ты представь себе таких же двух гранатометчиков, обвешанных вот этими трубами. Ну, это же маразм и абсурд. Ну, далеко ходить не надо. Вот просто не надо далеко ходить. Они полностью замолчали. Когда-то говорят, мы им поставляли. Они сейчас вообще не нужны. Ну, ясно, по ходу дела все выясняется. Вот. А теперь то, что касается, если можно, да, вот этого наступления украинских ВСУ.
Да, вот это последнее наступление абсолютно по... пропагандистским источником.
Да. Я бы так сказал, чтобы отличали нас слушатели, не лягушачьи прыжки, которые они осуществляют уже в 10 лет, да? Или в
да.
Тактика... У них наступление питалось лягушачьими прыжками, шажками, а теперь они предприняли попытку военного наступления.
Да.
Я бы, если ты позволишь, хотел бы вот что сказать. Со времен моей афганской молодости я проводил операцию, может быть, кто-то и слышал, по Турабуре. Нашел, планировал и проводил, и по освобождению заложников. Но сейчас не о сути этой. Для того, чтобы осуществить эту операцию, я, как основной разработчик, замысел был бой, дурил всех, дурил афганцев. Дурил западные спецслужбы, да, дурил, к сожалению, вынужден был, наших военных. Своего командира бригады поддуривал, не все договаривал. Прежде чем эту операцию начать, я запускал дезинформацию где-то в близкую, так, около месяца, да. Я пойду туда, я пойду сюда. Ну, не я, а мы пойдем туда, сюда. Мы будем искать то, нет, мы будем искать это. Зная специфику болтовни, да, которая там такая особенная на Востоке, я запускал всех жучков, вот все, что можно, вместе с правдой. Даже когда начали эту операцию силами бригады, усиленной из Кабула, да, ну, несколькими полками, включая афганские, я начал по своей провинции, где проводилась операция «Нангархар», вводить эту бригаду, комбриг Смирнов говорит, что дуришь, куда мы идем, что мы делаем? Я говорю, все, идем, все нормально. Дней 10 вводил, как там, 40 лет, да?
По ну, вот это там, да, а ты его 10 дней всего.
Да, я вводил в это. И только когда созрела ситуация, когда я был, ну, уверен все это, я сделал ночной бросок на это ущелье. Что-то аналогичное мы делаем. Ведь, ну, не спит же наша разведка, не спит. Не проспала она это наступление, ну, по-украински контрнаступление. Все мы знали, где что, когда сосредотачиваются. Вот там наши, опять же, говоруны, что ночью творила Украина, украинские войска, что хотели. Сегодня они здесь, утром проснулись, их нету. А где они, мы не знаем. Все это туфта. Другое дело, что в контр этому замыслу украинскому мы разработали свое поведение, да, на фронтах и вообще везде, да, и в спецслужбах свое поведение. Мы их повели, сели им на их волну и по-грубому подыгрывали этому. Это не значит, что должно было бы быть все чисто. И попадали наши в плен. И запланировано отступление. А вы посмотрите, на второй или на третий день, да, на второй, все-таки показали, какую огромную массу мирного населения мы переселяли под эту сурдинку.
Вот, да, это, извини.
Это десятки, сотни автобусов, все это, вот это все, ну, эвакуационной техники было сделано.
Вот, Сереж.
Никто не бежал по минным полям, из мирных взрываясь, да. Эвакуировали, ну, может быть, даже до полумиллиона сдвинули этих людей. Кого в глубину, даже на территории нашей страны, кого чуть-чуть отодвинули. Кто-то остался, да, остался. Остались наши передовые отряды, погибали. Даже один, по-моему, ну, не по-моему, а точно подорвал себя, да, сказал, ребят, не хочу сдаваться, перебитые ноги не могу, и подорвал себя. Да, это боевые действия, ребят. Всякое бывает. Вот. Ну, по итогу-то вот через эти 10 дней, посмотрите, все, пшик всему этому.
И, Серёж, просто осталось всего 40 секунд до новостей. Президент буквально вчера сказал... про, ну, их контрнаступление, он сказал, посмотрим.
Ну, он правильно говорит.
Вот,
а что он должен сказать? Ребята, нет. Граждане России и всего мира, знаете, мы вот это сделаем, это так сделаем. Ну, это же абсурд. А что еще президент вам может сказать? Посмотрим.
Серёж, спасибо тебе. У нас в эфире до часу дня... ветеран спецподразделения КГБ СССР «Вымпел» Сергей Шестов. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш гость, ветеран группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР Сергей Шестов. Серёж, вот, пожалуйста... Ты остановился на этом наступлении, контрнаступлении. Но, Серёж, вот ты говорил о чекистско-войсковой операции. Так и должно быть, что чекистская часть этой операции, ну, говоря по-старомодному, о ней вообще никто практически ничего не знает. Да и вообще никто ничего не знает.
Нет, в принципе, так и должно быть. О некоторых результатах, значимых результатах, ну, если так вот по-циничному, интересненьких результатах, жареньких результатов, да, надо знать, как и в отрицательном, а в основном все идет в положительном смысле слова. Иначе смысл теряется. Штирлица мы можем посмотреть по экрану и все его обсудить. А вот по реальным, по текущим действиям, ну как, Лёнь, ну... Ну, давайте, сегодня разведчик Вася вышел на связь с английским Джоном, получил от него информацию, а из-за этого, ну, это же абсурд, это же бред. Хотя в кинематографическом плане, просто в дилетантском и интересном плане, хотелось бы нам все это послушать. Ну, остальное, ну, что говорить.
Ну, вот у меня к тебе тогда вопрос, вот мы с тобой это обсуждали. И я тебя спрошу, чтобы ты это слушал. Он сказал, ты помнишь, был вброс про то, как украинский спецназ, какие-то спецподразделения тайком высаживались для того, чтобы захватить атомную электростанцию, держать ее, захватить заложников и выйти на переговоры с Москвой?
Ну, а почему бы нет? Версия хорошая. Левой рукой дотянуться до правого уха или попробовать укусить свой локоть, да, там, или лизнуть хотя бы его. Почему же? В этом и суть дезинформации, хаос. Это дезинформация — это тонкое слово, это хаос, абсурд. Я одно время применял, а потом оно не прижилось, слово абсурд, да. Чем больше абсурда, тем больше всякой дребедени несут кто что может, тем больше расшатывают, конечно, психику обывателя.
Ты да, тогда вот, сказал, когда я тебе там в двух словах рассказал вот этот замысел, ты засмеялся и сказал, что это только для кино.
Ну, видишь, оказывается, не только для кино, а и для поражения, попытки поражения нашей психики. Обратная реакция появляется. Наши люди говорят, почему мало бьете? Я уже объяснил, ну не надо. Дойдет время по тем площадям, не только Украины, где надо много бить, делать то, что делают наши любимчики, мои любимчики англосаксы, еще придет к этому времени. У них тоже до хрена бункеров, до хрена всяких скоплений, складов. Дойдет до этого. Если пойдет вот так, как сейчас идет, до этого ведь дойдет. Ядерная война, особенно вот тактического, она не исключена. Но пусть попробуют. Пусть попробуют. Потом, характер обстрела на Запорожской АЭС. По-моему, только один какой-то снаряд, и то с беспилотника, упал на крышу одного из реакторов, да? Что-то там поскоблил трубу, что ли, испортил. Они ж прекрасно понимают, я говорю прежде всего про англосаксов, и никогда не дадут команды на прямое поражение реакторов. Ответ-то будет мгновенный, ребята. И речь не идет о поражении, куда ветер подует. Ответ-то будет мгновенный, не гранатометами этой всей чухлёй, которую они там со своих пушек долбят, а Искандером, который на 60 метров бетонное сооружение грызет как орехи.
Ты имеешь в виду, даже если бетонное перекрытие над бункером 60 метров глубиной?
Это не я имею в виду, это тактико-технические данные. Это реальный показатель, я еще говорю, под Львовом. Наш советский бункер заглубленный советского времен.
Но это, наверное, какой-то был серьезный бункер.
Да, ну естественно. Разрушен так, что он восстановлению в принципе не подлежит. И вы думаете, если целевой упадет, неважно, самолет, суперснаряд какой-то упадет на реактор, ответка не придет по польским и каким-нибудь заглушенным этим германским или французским, конечно, придет. Они это осознают прекрасно. Поэтому долбят, вот орешками бросаются. Люди гибнут, да, там дискомфорт, да. Приезжают, смотрят, уезжают, ничего не решают. Это раздувание лягушки.
А вот, Сереж, на твой взгляд, вот то, что ты называешь раздувание лягушки, туда входят и вылазки диверсионно-разведывательных групп.
Нет, здесь, вот ДРГ это результат нашего противостояния. Я говорю о более серьезном, о более глобальном. Они боятся от нас ответки ядерной.
Если они пойдут на нечто подобное.
Ну, ты представь себе, наш реактор будет разрушен боевым применением. Где-то, мне кажется, кто-то из известных всему миру, из известного всему миру человечества сказал, ответ будет мгновенным. Я даже попытался губы так сартикулировать. Он произнес только одно. Ответ будет мгновенным. Намного быстрее по скорости, чем их пердушки летают. Они это усвоили. Там не совсем дураки. Да, по телевидению везде там несут это колесицу.
Ты понимаешь, у меня такое впечатление, что они вот выставляют неких отставников или действующих каких-то, которые несут непонятно что. Вот как-то в понимании обычного статского человека, ну, можно было бы сказать, ну, другими словами, как-то более...
Давай я тебе чуть попроще, мне кажется, если надо усложнять, усложню. Стоит боец, да? Нормально, спортивно возьмем бойца. Вот этот этот, который лупит всех подряд.
Да.
И около него собрались шавки и начинают. Да мы тебя сейчас, мы тебя за пятку, мы оттуда, слева, справа. Он стоит. Кто чуть-чуть посмелее залез, по носу получил, с визгом отскочил, да?
Угу.
Вот такая ситуация. Мы стоим, держава наша стоит. Она подтвердила, что законопатит, зароет. В случае необходимости все и вся. Уже и сказано, без нас, без России мир не нужен нам,
да.
Ни нам, никому не нужен.
Да.
Аналитики, принимающие кардинальное решение, не гавкают, никто ездит по Тайваням, разъезжает или там бегает по нашим бывшим союзным республикам или даже там по арабским странам. Это все сявки. Тот, кто знает цену какого-то неосторожного шага, я думаю, он все понял. Или они все поняли. Ну, никому не хочется гореть в этом аду.
Ну, это-то да.
Останется человечество, с палкой она будет бегать, я не знаю, там, с поломанным АК-47 будет бегать. Это другой разговор. Не погибнет. Земля погибнет только тогда, когда рухнет Солнечная система. Не эти углекислые газы, не эти вулканы, которые миллионы лет вулканировали так, что Земля кипела. А теперь вот видите ли углекислый газ или вулкан, ох, все разрушит. Покоцает народу много. Две трети... 99% человечества останется. А как оно останется? А это уже не важно. Вот так.
И вот это вот наступление украинское полное же ведь. И у нас вроде ничего не опровергают. Так...
Я понял, Лёнь, это...
Давай да. Серёж, я говорю... Извини, Серёж, извини меня. Извини, пожалуйста. Я говорю тебе то, что наболело у моих знакомых и друзей.
Хорошо. Вот. Я отвечу тебе так. Из всех говорунов конкретный ответ, суть ответа была произнесена Кедми. Наступление, все, все, все. Он говорит, ребят, а вы увидели развитие этого? Можно допрыгнуть, можно лягушкой прыгнуть. Можно отвоевать, завоевать. Тем более, если мы им поддаемся и создаем иллюзию реальное отступление, ну такое, ну как бы намеренное отступление. Ну наступили, 20 километров прошли, 10, 15. Ребят, а развитие этого успеха должно быть введением достаточного количества вооруженных сил, техники в те места, где вы прорвали, как бы прорвали. А где это, вот этой огромной массы? Ну, он, правда, постеснялся или не ответил. Нигде. Потому что мы запланировали тотальную ликвидацию живой силы и техники противника. И они сами уже говорят, и 5 тысяч, и 10 тысяч, и то-то. Реально, под 15 тысяч уже закопано, я про технику не говорю. Все сровнено. Нечего вводить было. Прорыв, дали им эту возможность. А где они? Живая сила и техника. Нету. Это заведомо была военно-политическая пиарная акция. Ну, ни для кого уже секрет, ни для нас, ни для противника. Их состав вооруженных сил ВСУ – расходный материал. Они этого не скрывают. Сами же говорят, их говоруны. Сколько надо, столько и загубим. Ну, по-моему, с тобой я говорил, да, вот, ну, в приватном разговоре. Когда потери будут за 1 200 000. Там все эти 300 и прочее. Когда уйдет за 1 000 000, все схлопнется. Объективно все схлопнется, Лень.
То есть просто некому уже будет?
Ну, можно дальше продолжать мясом забрасывать. Но это уже агония. Оно сейчас в этом состоянии находится.
А почему практически нет никаких деталей ни с нашей, ни с той стороны о том, что в Харькове, ведь было известно, что в Харькове нет ни света, ни воды, не работает метро, а это же огромный город. Даже если метро не работает, это уже...
С нашей стороны понятно, мы не хотим панику сеять в тех рядах. Да, и не давать лишнего повода говорить, какие мы убийцы, какие кровавые. Будет им, по их мнению, трудно. Объявят, скажут, давайте прекращать, садимся за подписание капитуляции. Это их дело. И на это тоже главнокомандующий сказал, да это их дело. Это их дело. А превратить Харьков в полностью мертвый город, да, сейчас защитники скажут, здания разрушены, там люди гибнут, да, гибнут. Но если с нашей кровожадностью, которая льется, да, вот с желанием быстро захватить или не быстро захватить Харьков, ребята... Да не надо даже туда ни одного солдата направлять. Ну, показали же разрушение шлюзов плотины. В мертвый город превратить легко. Я вам говорю, как диверсант. Одна, две, или, ну, вот так, одна сводная группа ДРГ в любой, должна была быть, если ее задействуют в любом городе мира, ну, не в мелком, конечно, а в мегаполисе, привести этот мегаполис на достаточно большой период в мертвое состояние. Это нас, 30-летней, 40-летней давности готовили к этому. Да, и на Кабуле мы показали, да, там наши ребята показали. Кстати, сразу говорю, я не был на операции «Шторм». То есть на операции «Кабульской» я не был. Меня все раскручивают, что я там был.
Ну, да, ладно. Говори, сначала говорили, что ты штурмовал дворец, потом начали говорить, что ты был на других объектах. Но вот ты говоришь, что ты...
Я 21-й, 22-й и 100-й раз говорю, я в операции «Шторм» не участвовал. Жалко, жалею об этом. Вот. Это не проблема, Лень. Действительно, это не военная проблема, не диверсионная проблема. Оно нам надо. В приватной также беседе я говорил. Харьков хороший город с метро. Это метро превратить в могильник всяческий, людской, канализационный, продовольственный. Превратить в могильник, ну, труда большого не составляет. Ну, не составляет.
Вот, Серёж... Ну,
мы не англосаксы. Всегда буду говорить. Дрезден – это не наше. Гамбург – это не наше. Хиросима – это не наше. Даже вот современные войны, когда они в Ираке или где там, в Сирии, ну, в общем, заваливали города, да, делали мертвыми, как бы. Это не наше, но пока. И Путин об этом сказал, ну, посмотрим. Вот и все. А да. посмотрим, с моей точки зрения, будет только тогда, когда первый достаточно массированный прилет будет за пределы Украины на запад.
Угу.
Вот тогда посмотрим. А при этом стечении, вот течении процесса, ну, этого не миновать получается. Пока по всей раскладке этого не миновать. Ну, один пример скажу. На границе между Германией и Австрией подземный терминал, хранилище газа. Ребята, одного калибра хватит, чтобы всю эту часть, не только Германии и Австрии, их газ, который, наш газ, вернее, который они себе вкачали, хватит, чтобы, ну, ребят, ну, это, понимаете, да, какая ядерная бомба, нахрен?
То есть ядерный заряд там и не нужен?
Не нужен. То же самое, во Франции, везде этих... терминалов газового хранения подземного моря. Ну, если допекут, доведут без ядерной бомбы, пару десятков калибров сожгут всю территорию. Это эффект вакуумной бомбы.
Да.
Подрыв газового, это эффект вакуумной бомбы. Вакуумная бомба в этом случае – это мизер по сравнению с тем, что произойдет на этих, после этого воздействия.
Да,
там десятки этих хранились, десятки, Лень.
Я просто, Сереж, хотел сказать, что ты эту мою точку зрения знаешь. Я против того, когда о войне говорят люди, которые там не были, в которых не стреляли, которые не стреляли в других, кто-то был ранен, погибали рядом товарищи. Вот эти люди имеют право на такие жесткие, я бы даже сказал, жаргонно употребил слово, конкретные разговоры. А когда нам про войну рассказывают... Я не знаю, политработники, еще кто-то, даже военкоры, вот, военные корреспонденты, я их уважаю, смелые, достойные люди, но военкор видит ровно столько, сколько он видит. Все остальное ему рассказывают очевидцы. А что они ему рассказывают? Может, они преувеличивают, может, они не то видели.
Леня, я с тобой не соглашусь. Когда хорошие деньги платят за то, чтобы трындел, я не в укор вашей радиокомпании или кто вы там. Да? Говорить можно бесконечно. Насколько финансового потока у вас будет хватать уговорительных средств, да? Телевидение, радио, интернет и все. Сколько будут платить, столько и будут говорить. Это жизнь человека. Мы такие. Мало таких засранцев, как я. Бухтит и бухтит, картошку убирая. Понимаешь? А в основном-то, Лёнь, ну ты же лучше меня знаешь.
Да нет, я-то...
Они по собственной патриотической воле собираются десятками, там, по пятерочке и трындят. Вот делать им нечего. Вот защитнички. Один одно гонит, другой другое гонит. Если утрирую, фантастика. Путин говорит, прекратить всем платить. Все, больше он ничего не скажет. Я думаю, еще Говорунов на одну передачу хватит.
Mm-hmm.
Зато интернет Говоруны будут радоваться, потому что финансы будут удвоены, утроены интернет Говорунам. Все, Лень, вот все лекарство.
Ну да, святое место пусто не бывает, естественно. И вот мы с тобой долго договаривались, когда ты придешь, и я все ждал, чтобы массив событий накопился, и чтобы ты, как эксперт на все, на это...
Чтобы мне поменьше говорить, в тот бы период, когда вот это наступление шло, мои выступления, если бы я вот это, что я сейчас сказал, а я бы говорил точно так же, да, сказали, ну вот, пропагандос, пропагандирует, нас бьют, мы отступаем, мы там, нам плохо, коптеров не хватает, воды, ну, в общем, понятно, да?
Вообще ничего нет.
Знаешь, а здесь я, видишь, выкрутился, мы с тобой выкрутились, как по маслицу. Но враги нам опять скажут, ага, после пожара и пипец.
Да. Вот это вот я абсолютно уверен, что вот это, вот в эту дуду они будут продолжать дудеть непонятно сколько времени. Мы побеждаем, Москва врет, они врут и так далее.
Лень, почему им очень легко? Крайне легко и благоприятно. Они говнюки. Выдумывают все эти бучи, мучи, все, да?
Ну, это работа такая.
Нет, я не про Говорунов сейчас говорю, а про действия.
Ага.
А, англосаксов и вот этих вот вооруженных сил. Да? Там.
Да.
Они и так это делают. Вот они делают, им выдумывать ничего не надо. Они стреляют, они вешают, они пытают, задницы по привязанным секут. Все они делают. Лень, остается только одно, почему им крайне легко. Лейбл на Россию перекинуть.
Ну да, еще... конечно. Конечно.
И они же кидают в наглую, по-абсурдному. Путин во всем виноват.
Ну, там разные у них лозунги, но
нет,
это...
Нет, основной генеральный лозунг «Путин виноват».
Да. Сереж, у нас через 5 секунд новости, мы тебя тогда наберем после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость, полковник КГБ СССР в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шестов. И я считаю, что сегодняшняя передача, она как нельзя более подходит для тех людей, которым надоел пустопорожний треп и дешевая пропаганда. Да, не всегда приятно слушать то, что говорит Сергей, потому как он человек войны, ну, я не знаю, там войны, спецоперации, а я, например, человек сугубо штатский. Но тем более ценно его мнение. Ты со мной согласишься?
Ну, в принципе, да, мы с тобой постоянно соглашаемся. Секрет-то открой, ежедневно тему обсуждаем.
Да мы обсуждаем.
А теперь представь себе, что это мы выльем все в эфир.
Я даже в свою...
Ты хочешь быть виновным, что определенное количество людей с ума сойдет?
Я или просто...
Хватит за камни?
Когда мы с тобой познакомились, когда потом мы подружились, потом ты стал приходить все чаще и чаще, и я, честно говоря, видел тебя в качестве эксперта большого федерального канала. У тебя, кроме смешных недоразумений с этими каналами, по их вине, я хочу сказать, ничего не происходило.
Леня, ты знаешь, я уже несколько лет, года два точно, отказался от присутствия на это. У тебя иногда там даю какие-то, не в прямом эфире, а спрашивают, отвечаю. Меня это не устраивает. Я правильно сказал, я человек войны, а не эфира, тем более прямого. Вот, это раз. Второе. Конечно же, мне предлагали деньги.
Естественно.
Я отказывался. Один раз мне всучили. Не на центральных каналах, на «Звезде». Я говорю, я расписался еще, а вот на эти деньги возьмите конфеты, кофе, шоколад. Впрямую говорю, я бы получал деньги откуда угодно, но только в качестве консультанта, а не говорящей головы и брендящего по...
Я понимаю. Серьез?
Я бы такие деньги заломил, чтобы от этих консультаций отказались. Я никогда не брал и не буду брать от того, что мою морду показывают по телевизору.
Скажи, пожалуйста, ты наверняка обсуждаешь эти события со своими коллегами.
Бывает.
Скажи, пожалуйста, вот их мнение по ведению специальной военной операции, чекистско-войсковой операции, оно совпадает или есть какие-то группы, которые представляют другое мнение? Они считают...
Лёнь, мы тоже люди разные, и мы изначально, появившись на ноге, разные текстуры. А чистые, военные, да, они говорят, а вот ударить бы, вот сейчас вмазать и все. А те, кто из гражданской среды пришел, типа меня, говорят, да вот, давайте подумаем. А те, кто похитрее в плане, специализации разведки, чистой разведки, да, говорит, а вот, а нам бы так и так. Мнений масса. Из-за этого у нас могут продлеваться эти встречи не на 15-20 минут, а с хорошим, крепким, скажем, индийским чаем или цейлонским. Частично ты это видел, знаешь. Вот. Мнения разные. Человек с украинской фамилией, который... По моему мнению и по нашему мнению, спас Белый дом.
Да,
людей в Белом доме, которые вооружились и прочее, он один спас. Много спасателей было, все спасатели было. Но триммер, подал он, все это сделал. Он говорит, нет, не надо убивать. Надо избежать убить. Он как был, так и остался. Условно говоря, кто к нам пришел там из условных военных, из артиллерийской, говорит, да надо бы вот и так, и так. Ракетчики свое, а у нас набор-то обширный был.
То есть я просто хочу напомнить слушателям, что группа «Вымпел» набирала тех, кто был нужен. Если человек был нужен, у них был практически карт-бланш, они могли забрать человека вот из любой организации, которая только существовала в Советском Союзе.
Да. Не просто нужен. Нужен, это знаешь, всем нужно много. Кому-то денег, кому-то там чего-то там, неважно. Подбирали людей под задачи. Под задачи. Какова стоит задача, так и комплектовали. Так и готовили. Так и воспитывали. Почему, а... почему я смело насчет ядерных объектов? Ну, АЭС в данном случае говорю. Я этому год посвятил после Чернобыля. На второй день после Чернобыля я уже был с группой сводной в Нововоронежской. И та, вот год работали. Потом понеслось по всей стране. Мы же ведь отрихтовали все атомные станции. Рихтовка в данном случае. Докладывали наверх территориальные, федеральные органы. Все защищено, все то. Мы приезжали, рихтовали, а потом снимали начальников управления контрразведки и более младших офицеров. Руководителей там атомных, ответственных за атомную суть, да, этой станции.
То есть, вот это
мы тогда мы отрихтовали, можно было сказать, практически 100% безопасность теперь отлажена.
То есть, насколько я читал в открытых материалах, на территории, где находилась атомная электростанция, объявлялась, я не знаю, как это называлось, учебная тревога, не учебная, но все были в боевой готовности. А вы должны были вскрыть возможные огрехи в охране этих объектов.
Не то в охране, а в безопасности.
В безопасности этих объектов.
Да, да. И вскрывали. Я и говорю, дорихтовали до того, что ну, практически к нулю было сведено, по крайней мере, диверсионное. Самолет мы остановить не могли, ракету, тем более какую-то ядерную или неядерную. А зачем по ядерному объекту шарашить ядерной бомбой?
Ну да.
Ядерным зарядом, да. Вот. Но отрихтовали капитально. Надеюсь, что так и продолжается. А тогда Украина была в составе, и ее отрихтовали.
Угу.
Не только все станции отрихтовали. Поэтому вот эта вот телевизионная, информационная трепня, ой, сейчас упадет, взорвется, то. Новый фактор ввели, что ядерные отходы в бочках хранятся там же. Вот этим я не занимался, потому что мы так не делали. Не было хранилищ такого масштаба, которое устроили англосаксы. Ну, понятно, зачем? Мы-то все к себе вывозили. Там мизер был, да, который никакого существенного вреда. Вред был, понятное дело, но вот катастрофического не было вреда. Теперь фактор появился, что все это дерьмо хранится там же. Вот реактор, вот дерьмо. Вот это я не знаю. Это опасно. Ну, даже и по дерьму они ни разу, ни одного снарядика никакого не легло. Знают, чего получат.
Вот тебе какой вопрос, Серёж. Насколько плотный контроль над украинскими вооруженными силами, спецподразделениями со стороны, ну, опять же, я назову это коллективный Запад. Вот эти инструкторы и так далее, и так далее.
Я понял вопрос, Лёнь. Это не контроль. Это стопроцентное управление.
А, то есть вот...
Организмом, то, что называется Министерство обороны Украины, организм полностью управляется, для упрощения, скажу, НАТО. НАТО. 100%. А они этого что, скрывают, что ли? Они этого не скрывают.
А поставки вооружений на Украину самых разных, они могут какое-то влияние сильное оказать на ход проведения специальной военной операции?
Ну, они оказывают, конечно, иногда так существенно. Я тебе скажу с другой стороны. Мы все это видим и легли уже, ни они, ни мы с этой иглы не соскочим, на эту волну. Вот смотри, Сейчас вооруженные силы осваивают занятые территории, я про наши говорю, да?
Так.
Налаживают порядок, и мы с тобой много в передачах говорили о том, что десятки тысяч будут вводиться людей, которые будут управляют сейчас, да, там, как могут. Ну, могут хорошо управлять, да? Вот. А заодно на линии фронта, за линией фронта мы перемолачиваем все дерьмо, что ввозится. И они сами говорят, а у нас дерьмеца-то уже маловато. И своего даже не хватает. Представь себе, начнется второй этап стратегического замысла. А второй этап – это выход на границы с друзьями нашими западными, да?
Угу.
И вот пока бы второй этап осуществляли, они бы вот это все дерьмо, которое мы перемолотили с меньшими затратами людскими и вообще всеми, да? Начало бы сыпаться на наши головы, наших вооруженных сил, вот это все дерьмо, которое мы в стационаре, в стационарном нахождении. Да, наступаем, да, берем, да, там потихонечку, но мы стоим. И обеспечение, тыловое обеспечение, все оно. И мы перемалываем. А когда мы бы получили все это в движении, кратно бы наши потери увеличились. Когда примут решение, что да, все, перемолотили, и наступать можно, и у них не хватит тяму на все это, да?
Угу.
Мы будущий второй этап стратегической части выхода к границам, по сути дела, облегчаем.
Да.
Просто облегчаем. Создаем условия, чтобы не сыпалось все это, что сейчас сыпется на наше стационарное, укрепленное, защищенное. Понимаешь, да?
Я понимаю, потому что, опять же, вот эти вот крики, почему не применяют такой-то танк, почему не применяют такой-то самолет, почему не применяют такой-то и друг, какое-то еще военное снаряжение, а... Как может человек, ну, который...
Я как мог, объяснил со своей точки зрения.
Да, как может человек, который вообще не знает, как ведется современная война, как взаимодействие организуется, это я задаю вопросы, на которые у меня точно ответов никаких нету. А люди пытаются с умными лицами создать впечатление того, что они все
я
знают.
Я понимаю военных экспертов-консультантов. Ударить пошибче по это, да? Но операция чекистско-войсковая. Чекистско-войсковая операция, у нее чуть-чуть задачи другие. Не опустошать пространство. А военные есть военные, их учили опустошать. И они правы, когда говорят, давайте мы сейчас как вот там, ну, иногда даем, но цель не опустошать. Другое дело, когда начнется второй этап, а он начнется только тогда, когда мы будем убеждены, что освобожденные и приобретенные там херсонские и прочие, да, одесские, да, уже... достаточно безопасны с точки зрения воздействия, да, на уход. И мы пойдем туда, дальше, по второму этапу. У меня что-то нет большой уверенности, что мы не дадим разгуляться армянцам.
Я понял. Я понял.
Психологически мы уже, наверное, не будем считать, что там... Мы сейчас считаем, что основная масса населения – это наши. И мы говорим – это наши. То, что касается второго этапа с определенных территорий, что-то у меня нет убеждения, что мы будем лозунг «наши», он уйдет на задний план.
Ага.
А вот тогда ковромое бомбометание, вакуумные заряды, ФАБы, МАБы – то есть то, что...
Подожди, ФАБ, Серёж, объясни, что такое ФАБ, пожалуйста. Фугасная авиабомба?
Фугасная авиационная бомба.
Чем она... Как она действует?
Мощностью, Леня. Фугасный заряд – это площадные заряды.
Все, я понял. То есть это не по какой-то точной цели, это по площади.
Да, не 200 килограмм, допустим, падает самое, то, что там могут выпустить, 150, да, килограмм, а 2-3 тонночки прилетит.
Серёж?
Вакуумный заряд не из-за того, что отличное оружие, вот эти вот наши, эти, не гранатометы, а как?
Огнеметы?
Огнеметы, да, да там, которых боятся как огня. А один заряд вакуумный, да, там, ну и там прочее, это как дивизион или там 20 этих установок, да, одномомента в одном месте будет.
Да, я видел.
Путин сказал, и молодец, что он так говорит, мы еще пока, ребята, не начинаем. Так вот я говорю, во второй фазе, лозунг «там наши» все меньше и меньше будет срабатывать.
Угу.
Вот тогда у нас может появиться эффект Дрездена, эффект Гамбурга. Не так жестоко, мы не жестокие, но вот эта вот составляющая, Дрезденско-Гамбургский эффект, он будет усилен.
Я понял.
До Хиросимы не дойдем, я думаю. Они не хотят Хиросиму.
Да, а вот, ну, это вопрос, конечно, хотелось бы какой-то ответ на него получить, но я думаю, что вряд ли. А насколько они готовы сражаться до последнего украинца?
Они готовы. Насколько? Ну, готовы до последнего. Готовы и все. Леня. Объективно сложились исторические обстоятельства. Европа военным образом никак не защищена. Все эти арсеналы, это единого управления, кроме американского же опять через
НАТО. Да,
да,
да.
Нет. Ты не соединишь вместе в эффективном порядке. Не просто поставишь рядом, а в эффективном порядке. Подразделения, которые есть военные у французов и у немцев, у болгар, там, скажем, и у каких-нибудь хорватов. Ты их можешь собрать в кучу. Единого управления с единым замыслом они не в состоянии. Американцы тоже не в состоянии.
Ты мне объяснял в свое время, я сейчас вспомню, что такое боевое слаживание.
Да?
Что да. Мало собрать обученных и хорошо вооруженных и экипированных людей в одном месте, вот именно в том, в каком надо, и ждать от них, что они проявят себя как слаженное боевое подразделение.
То, что сейчас происходит на Украине, ну, там по другой причине. Они все считаются украинцы и все. Одного маленького элемента им не хватает. Всеобщей мотивации. Вот это лозунги «бей русню» и...
Да, да, да. Да.
Это для личного состава это не лозунг. И то, что нам показывают вот этих распечатанных по всему телу гундосов, их много, но они ничего не определяют. Для массы армейской, да, живой силы, ноль мотивации. Они не мотивированы, Леня.
То есть вот эти вот все «хай живы», «слава это Украине», «героям».
Это лозунги. И мы видим, кто их кричит. На факельных шествиях, там вот по телевидению, кучка этих гондурасов, да? Я не оскорбляю гондурас. Вот. Я говорю всеобщей мотивации. У них не работает «Родина-мать зовет» среди населения. Она не может сложиться там. То же самое касается Европы.
Все можно собрать. И те вооружены, и так, и это. Все лучшее, все худшее. Собрать в одну кучку. И не, а нам ничего не надо предпринимать. Через неделю они друг друга калашматить начнут.
И я думаю, последний вопрос, Сереж, там у нас 2,5 минуты. Твоя классификация так называемых наемников, контрактников, иностранцев со стороны Украины. Ты же говорил, что некоторые из них получают ох, какие деньги.
Ну да. Значит, все, кто привлечены к информационно-инструкторскому выводу, это вред наносит. Все остальное дерьмо, согнанное на утилизацию с одобрения государства английского, государства немецкого. От дерьма надо избавляться. Избавляться, избавляться. Ну, как вот, понимаешь, да?
Да. То есть...
Михаил Горец, все это никакого реального эффекта нет. Еще раз говорю, кроме суперспециалистов, а их там маловато, и не может быть много, которые правильно и инструктируют, и направляют, и делают. В основном артиллеристы и ракетчики. Ну, какую-то степень там партизанская, как они называют, война.
Ну...
Это тоже, Лёнь, без этого, ну, это дерьмецо.
Понятно. А
жалко.
Вот...
Всех людей жалко. Всех, кого грохнули с нашей стороны, да, жалко. Но по масштабам это... Я же циник. Это дерьмецо. Ну, просто дерьмецо. Иногда прыщик так зудит, что аж спать невозможно. Ну, это же прыщик.
Ну, да. Ну да, а вот ракетчики и артиллеристы, про которых ты говорил, это вот ценные.
Вот это, это уже не прыщик, это уже целые полипы.
Ну да, нарыв. Это уже целый нарыв. Серёж, значит, ну, по традиции в последние полчаса воскресной программы ты ответь на вопросы... слушателей, многие мне говорили, ну, так я иногда встречаю, что уже зажались они тебя, и я считаю, что ты как раз представляешь те экспертные знания, которые пойди еще и найди. Мы тебя сразу после новостей наберем.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем, получается, сегодняшней воскресной программе Сергей Шестов ответит на ваши вопросы. Я призываю всех быть корректными, вежливыми и четко формулировать свои вопросы. Итак, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Сергей. Большое спасибо за обстоятельный анализ. Сергей, хочу задать вопрос, на мой взгляд, ключевой. С каким, на ваш взгляд, наиболее вероятным результатом закончится спецоперация на Украине? Я имею в виду не сроки, а вот результат. То есть, как будет организована власть на территории Украины? Сколько будет потерь среди боевых сил и среди гражданского населения? Вот такой вопрос.
Спасибо.
Ну, вообще-то вопрос даже не на полчаса. Значит, в принципе, предопределено все, да, уже замыслом этой операции. Значит, те территории, которые мы, естественно и справедливо считаем, ну, некорректно переданными в свое время при формировании Украины, это будут российские территории, а все остальные... В первом приближении скажу, по функции протектората. Это не будет, на мой взгляд, Украина. Вот эта территория, да, она будет любой другой формацией, группами, или неважно как, но принцип будет протекторат желательно не на 50, а на 100, объявленный протекторат на 100 лет. Это мои хотелки.
Я понимаю, что это твоя версия, и ты отвечаешь на вопрос.
Да, но она одновременно должна быть с немецкими землями, отданными Польше. Калининград, по моему мнению, никогда теперь уже не будет анклавной территорией.
он ни на что, не глядя на что, соединится через Белоруссию минимум с Россией, вот, и не будет этого пропускаем, не пропускаем, все. Прибалтика станет анклавной, доступ только через море. Вот, по суше не будет прямого контакта, это их заботы. Вот, Приднестровье, я уже говорил, надо же говорить и о Приднестровье тоже, будет намного расширено с выходом к морю. Ну, как-то так.
Ну, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день. Владимир, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, вот, а кореец этот кем предлагает сюда войска свои привезти? Как это вообще? Можно или как?
Спасибо, ну, за вопрос.
Я не слышал, чтобы Корея предлагала нам войска, тем более от Кима, да, от его. Это информационные байки. Войска ни в каком раскладе, никаких других, тем более мощных с военной точки зрения государств, нам не нужны. Зарабатывать себе геморрой на будущее, стратегическое будущее. Достаточно, опять же, так как идет сейчас, достаточно наших сил. А вот ЧВК, ребята, это другой вопрос. Если к нам прилетят с Марса побочники, я тоже согласен. ЧВК это такая хрень, что кто нам нужен, как по принципу вымпела, кто нужен, того и берем.
Ну, а вообще с другой стороны зарегистрировать...
Хотя закона о ЧВК как не было, так и нет.
Нет, так но... подожди, Серёж, я вот тебе тогда вопрос хочу задать. Кто-то, я не знаю кто, регистрирует какую-то фирму на деле ЧВК в Гибралтаре. Предположим.
Ну...
Там оказываются именно те граждане, которые нужны, которые потом выполняют те задачи, которые нужны. Вот такой метод работы.
Он... Ну, я только что об этом и сказал. Кого надо, того берем.
Все,
надо,
я понял. Там... Все,
даже
я
понял. Даже предложил с Марса.
Хорошая, вот это хорошая мысль. Я вдруг подумал, что если бы ты был при должности, фиг бы ты здесь когда-нибудь появился.
Ну, это да.
Это
теперь в отношении потерь.
Да.
По отношению к украинской, да, к украинской военной мощи, не побоюсь этого сказать. Ну, как-то стыдно, малы.
Ах, вот так.
Да.
То есть, Серёж, извини, я тебе задам прямой вопрос в качестве твоего друга. Ты говоришь как офицер, как человек, который повоевал за свою страну, и кровь пролил, и так далее, и так далее. Это честный ответ.
Стыдно, малы.
Все.
Вот как-то да. И потом.
Да.
Ну, покажите вы, борцы за то, за то. Даже вот вы. Ну, покажите эти нескончаемые могилы. Ну, хотя бы 5-10 могил в каком-нибудь удмуртском селе. Ну, где-нибудь. Ну, покажите.
Серёз, подожди. Там же передвижные крематории разъезжают.
Я забыл. Вот для чего нам нужны газовые турбины. Ну, здесь я промахнулся.
Все, я понял. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леонид. Сергей, скажите, пожалуйста, я, как и вы, участник боевых действий в Афганистане. Меня зовут Александр, Москва. Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить операцию сейчас вот на Украине с операцией в Афганистане? Это первый вопрос. И второй. Вот вы участник там... захвата дворца
Мина. Не-не-не.
Опять дворец. Это моя карма.
Да-да-да. Ну, извините, ради бога. Можно я продолжу вопрос?
Да-да, конечно.
В таком случае. Если вы даже не участник захвата дворца Мина, вот скажите, почему мы тогда смогли ликвидировать руководство Афганистана? Я там был через месяц буквально... видел работу, ну, ваших соратников.
Ребят.
Вот. Mm-hmm. И почему мы не ликвидировали руководство Украины, вот в данном случае, там, ГРУ, СБУ, президентов, ну, весь правительственный квартал.
Спасибо.
Я понял, времени не буду отнимать. Кардинальное различие. В Афганистан нас пригласили. Это раз. Второе. Там войну тоже никто не объявлял. Наведение порядка по типу чекистской войсковой операции. Здесь схожесть есть такая. Ну, пусть афганцы на меня не обижаются, но мы их братьями не называем. Хотя введенный ими, используем ими термин «шурави», я считаю, это будущее России. На территории России живут шурави. Для меня шурави – это советские. Не от слова «нашей советской власти», а от слова «совет».
Так
люди,
нет,
советующиеся.
Так на каком-то афганском языке...
Это так, скажем так.
Шура – это совет.
Шура – это совет, да. И они нас всех называли, не только афганцы, пакистанцы, иранцы, они до сих пор нас называют в обиходе шурави. Мы народ, мы держава шурави. Хватит русских трепать за ус.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное спасибо Сергею. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который мне задают и я, и мои друзья. Почему Зеленский спокойно разгуливает вдоль наших границ фактически в Изюме, в пределах досягаемости нашей артиллерии? Это что, договорняк какой-то? Или служба безопасности договорились? Нашли их?
Понял, экономим
время.
Никакого договорняка нет и быть не может. Лене, я разъяснял все это дело, вам разъясняю, но вы не поймете. Мы надуваем лягушку. Он нам, и вот эта вся сфора, одномоментно трупами не нужны. Они нам помогают надувать мировую лягушку. Через это мы видим всю их, весь их творизм.
То есть какой-то...
Мы их видим как на ладони. Если бы мы одномоментно все там накрыли, вот тогда бы мы были действительно ой-ой-ой какими врагами человечества. Весь мир, хочет он этого или не хочет, видит их гнусавость. Что это видит? Мертвые они нам не нужны, пусть послужат живыми, пусть помогают надувать нам лягушку мировую.
То есть под лягушкой ты имеешь какую-то вот страсть, это типа Карабас-Барабас?
Если надо, это отдельная передача. Лягушка – это сконцентрированное мое выражение. Так же, как пипетка и насос.
Подожди, а вот это надувание лягушки... Это Сереж, а сколько лягушка? Лет? А сколько лет может уйти на подобную операцию?
Сколько надо, столько и будет. Вот сколько надо, до тех пор, пока существует... теперь уже американская, а ранее англосаксонская цивилизация, которая никогда не изменит своих намерений, как цивилизация, погубить нашу цивилизацию враждебно. Ни китайская, ни индийская цивилизация, ни другие не говорят, мы уничтожим Россию. Только англосаксонская, теперь американская цивилизация впрямую говорит, столетиями готова и будет готова к нашему уничтожению. Это цивилизационный переполох.
А ведь действительно, слушай, никто из мировых, ну, скажем так, ответственных лиц не позволяет себе то, что позволяют себе они.
Кроме Эстонии и Литвы. Там
ну, это ладно.
Ну, легкий пук, это не страшно.
Ну, это хорошо там. Но я никогда, честно, я тебе хочу сказать, я никогда не думал, что я услышу из уст официальных лиц с полномочиями вот такие плевки ненависти просто. Вот.
Они всегда, Леня, они были, они сейчас, я тебе говорю, мы, надувая лягушку, видим всю картину. Мы ее знали, теперь пусть все увидят. и поймут. Увидеть это еще не понять, а понять это не простить.
Нет, то, что теперь мы абсолютно четко понимаем их намерения...
Не мы, а весь народ.
Да, я это имел в виду. Это сомнению никакому не подлежит. И вот ты, я раньше думал, что ты перебарщиваешь, когда ты говорил о том... что 9 мая победа, а 10 мая начали кормить немецких детей и немцев в Берлине. И ты говорил, это что, кровожадный Сталин?
Ну да.
Вот. И, значит, видать, не досмотрел он. Зачем?
Лёнь, я понял. Это цивилизационная борьба. Она будет длиться вечно. Вечно будет длиться.
Все.
Она на видимой истории длится не одно столетие.
Угу. Угу. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, в течение ближайших 5-10 лет Россия применит специальный боеприпас по территории главного противника?
Спасибо.
Отвечаю только словами главнокомандующего. При необходимости применим.
Все. Пожалуйста, следующий вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые студии ведущие. Скажите, а можно всех положить украинцев, ребят, мужиков, православных христиан наших, а всех? За кто будет воевать? Пожалуйста.
Ну, можно. Я же говорил. Боевых средств хватит, чтобы сделать из этой территории просто выжженный марсианский ландшафт. Можно? Оно-то нам зачем? Ребята, это что ли цель? Нам с этим народом жить. Лозунг Путина 5-летней там больше давности, когда замысел у него зарождался. Страна прирастет минимум на 20 миллионов. А вы что хотите, 20 миллионов трупов прирастить, что ли? Надо нам полноценные 20, а лучше 30 миллионов.
Да. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а если сейчас будет на порядок увеличиваться количество наемников, то есть специалистов, артиллеристов западных, там, ракетчиков, то есть не изменит, у них этого добра навалом по всему миру, не изменит ли это трудности и вот ситуацию для наших ограниченных войск, ну, которые там всего 150 тысяч, кажется?
Спасибо.
Усложнит, но никак не изменит. Больше не обозлит, а больше вынудит применять тотальные зачистки, да. Но я об этом говорил. Свои территории, которые мы считаем и мы доприобретем, да. А дальше вопрос посмотрим. Ответ Путина – посмотрим. А посмотрим заключается в том, что тотальная зачистка территорий. Без жалости. Ну, без сильной жалости. Без той жалости, которую проявляем мы сейчас.
Пожалуйста.
В грубом выражении, на уничтожение, ну, не, попутное уничтожение населения, так называемого мирного, да, на тех территориях обращать не будем внимания особого. Но помощь гуманитарную всегда окажем.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, спасибо вам за Сергея. Сергей, как же долго я вас ждала, господи, наконец-то.
Спасибо.
Здоровья вам и спасибо за такое учение и нравоучение. Господи, хочу у человека послушать. Вот мой вопрос простой, чисто такой, 70-летней бабушке. Вот хочется спросить, вот сейчас много, вот эта вот пятая колонна, она так действует на нервы. И ведь много их здесь еще. Вот нельзя, чтобы их отсюда вообще выпилить как-то. Чтобы вот заткнуть рот. Пускай вот, ну, даже можно и силу применить где-то. Просто взять и выгнать отсюда. Вот не нужна им Россия, понимаете, не нужна. Только гадят. Вот можно это сделать?
Я понял. Для
меня
классический анекдотический совет, рецепт якутский. Не чеши Гондурас, беспокоить не будет. Раз. Ну, это так, в качестве юмора. Ведь эта гадость всплывает только тогда, когда обостряется обстановка. Обстановка будет улучшаться, гадость будет продолжать нам петь, вещать, восхвалять и прочее. Без гадости, без вирусного... Человек без вредных вирусов не живет. Вот вычистить все вредные вирусы, хорошим вирусом делать будет нечего. Это я вот так вот объясняю. Заткнуться... Заснут, утихомирятся, но своих мыслей бросать не будут. Это люди, случайно родившиеся в России. Я это тоже много говорил.
Да, это твой люди, термин.
Да, это люди, случайно родившиеся в России.
Даже ты говорил не случайно, а ошибочно родившиеся.
Ошибочно, случайно. По недоумению родились они. Случайно.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Пожалуйста.
Вопрос Сергею. Если бы у него была возможность спросить вопрос у нашего главнокомандующего, что бы он спросил?
Я?
Спасибо.
Ой. У меня есть одна задумка. С Леней обсуждаем уже чуть ли не месяца два точно. Хоть намекни, не прямо, а как ты умеешь. Когда задействуем... армейский корпус. Без него не обойтись, армейский корпус. Попросту, когда мы, понимаю все, что сейчас трудно и невозможно, когда мы задействуем армейский корпус на границах с супостатом.
То есть, когда мы им перекроем все границы, все снабжение. Ты это имеешь в виду?
Да, это хотелки. А внутренний бульончик мы здесь разберемся достаточно быстро.
Ну да, а кто там взрастет в этом бульоне, это да.
Вот слушай, у меня, ты сам знаешь, Лень, у меня этот вопрос зудит.
Да. Да. А скажи, пожалуйста, Сереж, мне тоже интересно. А по нынешним условиям, армейский корпус, это сколько?
Здесь ключевое слово «корпус». Сколько надо?
Я понял.
Рассчитать силы и средства и военной терминологии задействовать армейский корпус. В Афганистане мы успешно задействовали бригадами, да, так действовали, батальонами действовали. Сколько надо, столько и задействовать.
А, ну да, и то же самое, ваша группа «Вымпел», что такое группа? Сколько надо, столько и есть.
Сколько надо, столько и делаем. Под задачу.
Под задачу. Все, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Огромное спасибо, Сергей. Действительно, заждались вас, слава богу, что вы появились. Сергей, было три вопроса, осталось только два. Первое, ваш комментарий по поводу Дарьи Дугиной. И второе, действует ли наши РДГ на территории врага? Вот огромное спасибо.
Спасибо, Сереж.
Значит, начиная со второго. На линии так называемого фронта, за линией фронта, на небольшую глубину действуют. Полноценные ДРГ, не вижу следов полноценного задействования. Хотя есть скрытные возможности по наведению на нужные цели. Космос хорошо, все хорошо, без наведения, без наводчиков не обойдешься. Будет малоэффективно.
Это ты имеешь в виду с Земли?
Ну, меня же про ДРГ спросили, а не про космонавта. Вот я и отвечаю. Агентура – это одно, но могут с большой вероятностью действовать и ДРГ как наводчики, но не как боевая единица по ликвидации там какого-нибудь штаба и прочее. Для этого, слава богу, есть всякие там «Искандеры». Второй вопрос. Печальное событие, но здесь, я не знаю, говорил я или не говорил, по-моему, нет. Я здесь вижу замысел и само планирование и проведение операции – это мои любимые французы. Они у меня все любимые. Угу. Вот. Это французские дела. Связано это с атомным вопросом.
А, то есть надо посмотреть, какими темами занималась покойная...
Что смотреть-то? Она занималась в Африке этой темой.
Какими-то французскими атомными делами?
Бывшими французскими, где французам мешают сейчас... О старье речь идет.
А, я...
Исполнители хохлы, понятное дело, что там... А замысел и задумка французская.
Ну, а действительно, а что самим-то мараться, когда вон на подхвате сколько народу?
Ну, да.
Да, печально, жалко. Жалко девушку, конечно.
Жалко, ну, да.
Жалко. Пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей. Здравствуйте, Леонид. Вопрос по поводу информационной войны. Мне кажется, мы ее в очередной раз проигрываем. Скажите, пожалуйста, это фейк или не фейк? Вот в социальных сетях обращение Александра Бортникова, директора ФСБ, к народам России и Украины. И второй вопрос. Почему Бортников обращается, если это не фейк, через социальные сети, а не через центральное телевидение и прессу нашу, а... Янине вот этой красивой украинке с явными такими антироссийскими настроениями предоставляется прямой эфир.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Ответ у меня один. Если Леня затеет программу порядка двух часов на мой термин раздувания мировой лягушки, это, пожалуйста, я подробно отвечу. Второе. Бортников общается, это вы все видели, крайне редко. Выступает с заявлениями, у него для этого есть центр общественных связей, ЦОС ФСБ. Если вы это там видели, то я посмотрю. А все вот эти вот, всю эту болтовню, где-то Бортников обратился к населению, к миру, это все дерьмецо.
Все, Сереж, огромное тебе спасибо за то, что ты прояснил. Вот достаточно... темный для меня и для многих других вопрос. Спасибо тебе огромное. Теперь приходи, пожалуйста, почаще. Все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания. Новости.
Программа Леонида Володарского.